Здравствуйте. Мы с вами были в середине темы, в середине обсуждения, которое заключалось в подарках, которые Эсав и Ишмаэль дают народу Израиля, вернее, ангелы Эсава, ангелы Ишмаэля дают народу Израиля во время, когда Израиль говорит, что он получает Тору. И Мидраш объясняет, что эти два подарка, Эсав дал подарок Наасе, Ишмаэль дал подарок Нишма. Я два слова, две минуты уделю на то, чтобы напомнить, что означает подарок Эсава, который дан кенегед в соответствии со словом Наасе. Это означает, что Эсав является корнем понятия действия, аси. Его суть – это ласот, делать. С другой стороны, он асуй, сделанный и завершенный. Весь этот мир, он создан Всевышним, недоделанным, недозавершенным. А Кодыш Барагуба Кавана со своим намерением не закончил доделывать этот мир для того, чтобы в мире был шутав, компаньон Творца, который должен закончить творение мира. Этого компаньона называют Адам, человек. И человек создан со свободой выбора и создан под образы и подобие Всевышнего. И этот образ и подобие заключается в том, что он, так же как Всевышний, может влиять на миры, доделывать их, разрушать их. Делая мицвот и делая аверот, он воздействует на миры. И задача человека в этом мире, как мы с вами учили в начале книги Рамхаля Дери Гашем, задача Всевышнего в этом мире – это доделать мир, довести себя и весь мир до состояния шлеймута и привести мир к той цели, для которой он создан. А именно Ойлам Аба, грядущий мир. И вот Эсав, даже в своем имени, его имя Эсав, который означает сделанный, завершенный, законченный. Он как бы восстает, вся его суть, его клипа, его суть, которая содержится в чертах его характера, но началась она еще до его рождения, поскольку Всевышний создал Ецер Готов и Ецер Гара, причем Ецер Гара выходит первый, поэтому Исав родился первый. Тьма всегда предшествует свету. И Алам Азе, этот мир, предшествует Алам Аба. Исав предшествует Иакову. Поскольку суть Исава – это клипа, которая означает шелуха. Шелуха, кстати сказать, она всегда предшествует при плодов, которые завернут в эту шелуху. Так вот, суть Исава в том, что он, его клипы, в том, что он не хочет ничего доделывать в этом мире. Мир доделанный и завершенный. Это не означает, что в мире ничего не может быть улучшено. Но в этом мире должно быть улучшено. Этот мир можно усовершенствовать, но не перевести его из состояния от этого мира к грядущему миру. То есть не то действие, которое является действием доделывания мира, которое планирует Творец, для того, чтобы человек доделал самого себя, усовершенствовал, доделал весь этот мир, перевел мир в состояние из Аламазе Аламаба, то есть человек должен пройти по самому миру, как по коридору, для того, чтобы войти в зал, который является Алам Аба. Так суть Исава ровно обратная. Суть Исава, что можно и нужно оставаться в этом коридоре. Коридор этот можно, он и есть зал для Исава. Коридор этот можно улучшить, украсить цветами, картинами, живописью, скульптурами, наукой, техникой, сделать значительно более удобным. Например, чтобы из пункта А в пункт Б можно было поехать на поезде, пароходе, сделать удобный, в смысле, научно технического прогресса. В смысле того, что если раньше надо было пойти на реку постирать раз в какое-то время, явно не каждый день, поскольку до реки переться, стирать, развешивать, сушить, да и холодно бывает, в проруби надо это делать, бывает нет. Но в результате сегодня стиральная машина, которая нажала кнопку, она все само делает, потом надо переложить в сушильную, а потом только раскидать по полкам и все, еще погладить иногда. И так далее. Даже процесс глажки, если раньше всего, 200 лет назад погладить была целая проблема. Я еще видел у своей бабушки утюги, которые были, она утверждала, что они гладят намного лучше, чем электрические. Утюги, которые такие огромные чугунные тяжелые штуки, которые ставятся на газ, они нагреваются там до очень высокой температуры, потом гладится им, ставится обратно, пока этот греется, вторым гладится. И так менялось два утюга. То есть даже такие вещи, которые сегодня выглядят для нас очень простыми, совсем недавно были очень сложными. И доделать, усовершенствовать это, сделать так, чтобы в этом мире все было лучше, красивее, проще, это работа Исава. И он, понятно, что все сейчас народы смешаны друг с другом, но это клипа Исава, доделывание этого мира, не затрагивая главной части Аси, главной части действия, когда мы доделываем мир, то есть привозим его к тому состоянию, которое, ради которого мир был создан Творцом, для того, чтобы мир пришел в состояние от Аламазе к Аламаба, в состояние, когда духовность полностью руководит материальностью, и материя является только кли, инструментом в руках духовности, для того, чтобы мир стал совершенен, целен и так далее. От этого Исав сразу же отказывается, и как ненужная вещь, а эта сила у него есть, как ненужная вещь внутри Аси, внутри действия, он дает это подарок своему брату, народу Израиля, Якову. Это наасе, которое получили Амисраэль, кох, силу воздействия на мир, переделывая его и доделывая его, превращая его из Аламазе в Аламаба, а посредством мицвот асе, мицвот делай, это то, что передано Иакову в подарок Исаву, это то, что Амисраэль на горе Синай говорят слово «наасе». Это первый подарок, это та корона, которая была им передана. Первая корона «кенегет наасе». Вторая корона, которая им была передана «кенегет нишма». Задается вопрос. Необходимость доделывать этот мир связана с грехом Адама или это был первоначальный замысел Всевышнего? Это был первоначальный замысел Всевышнего. Всевышний сделал Адама несовершенным и незавершенным и дал ему изначально заповеди. До того, как Адам ел от дерева познания добра и зла, у него была заповедь обрабатывать сад и охранять его. Прообразы заповеди делай и не делай. И Адам должен был довести мир до конца, и он мог бы это сделать, но он не выдержал испытания, связанного с деревом познания добра и зла, он, Хава, и они ели от дерева познания добра и зла, тем самым они уронили мир намного ниже, чем он был изначально. Но на самом деле, до того, как они это сделали, Адам очень много вещей доделал в мире. Это не всегда сокращается, два вектора, которые идут в разные стороны. Есть вещи, которые Адам доделал в этом мире, и есть вещи, которые Адам не доделал в этом мире, и есть вещи, которые он испортил в этом мире. Поэтому ситуация после Авейры, после греха, который сделали Адам и Хава, это новая ситуация, и доделывать надо уже совершенно иначе. Поэтому постепенно нам даются разные заповеди. Вначале было 7 заповедей сыновей Ноха, потом были даны заповеди Торы. И только путем заповедей Торы можно сделать наасе, доделать то действие, ради которого был создан человек внутри этого мира. И это тот подарок, я повторяю, который мы получили от Исава. То, что Исаву не нужно, потому что он полностью отказался от этого воздействия, он как ненужную вещь отдает Иакову. Подарок, который дается, друзья приносят на день рождения, то, что мне не нужно, забирай себе. Это первый подарок, который мы получили. Второй подарок – это подарок слова «нишма», корона, соответствующая слову «нишма», «услышим». Корона, которую нам дали, дал ее Малах, цар, управляющий Ишмаэлем, и эта корона соответствует слову «Ишмаэль». «Ишмаэль» – это означает «он будет слышать». «Ишмакэль» – «услышит Всевышний». Теперь немножечко надо понять, что за клипа у Ишмаэля. Клипу Исава мы более или менее разобрали. Клипа Ецергора, Ситроохра, которая отказывается воздействовать на мир для того, чтобы совершенствовать мир в том усовершенстве, которое хочет Всевышний, и желающая совершенствовать этот мир в том направлении, в котором это удобно человеку, чтобы все оставалось без изменений, только было удобно. Хорошая кровать, хорошая квартира, хорошая машина и так далее. Теперь Ишмаэль. Совершенно новая клипа. Клипа, которую даже описать достаточно, в общем, трудно. Мы попробуем этим заняться. Во-первых, есть известный сон, который видел пророк Даниэль. где он видел четырех животных, которые ему показывали во сне. И эти четыре животные олицетворяют четыре галута, четыре изгнания, которые попадают там Израиль. После египетского изгнания, которое является прообраз всех изгнаний, после этого изгнания есть изгнание Бавеля, Персии, Греции и Рима. Это четыре галута, в которых был Амисраэль. Сегодня мы находимся в последнем галуте, галуте Рима, галуте Исава. И по большей части комментариев, которые существуют, я сейчас сказал перечислить эти галуты. Есть комментарии, которые Рав Саадия Гаон, которые считают, что один из галут, который здесь описан, это галут Ишмаэль. Остальные Ишмаэли не называют внутри четырех галутов. Есть мнение, что внутри галута Исава, последнего из галутов, там животное, у которого растут 10, которое есть рога, которые растут, из одного из рогов вырастает еще 10 рогов, вот что один из этих рогов, это Ишмаэль, это галут Ишмаэля, который там включен внутрь галута Исава. Но отдельным галутом, по большей части мнений, он не выделен. И Маараль из Праги задает вопрос, почему галут Ишмаэля, вроде бы как галут, который имеет к нам очень серьезное отношение, особенно сегодня, когда мы живем в Эрец Исроэль, Ишмаэль, потомки Ишмаэля, не сам Ишмаэль. В общем, понятно, что оказывает сильное влияние на то, что происходит в народе Израиля. Почему этот галут не назван отдельным галутом? Маараль отвечает на этот вопрос таким образом, что все галуот, которые описаны, это галуот изгнания, каждый из которых имеет свое предназначение забрать Амисраэль в сторону от веры в единого Всевышнего. То есть, это четыре направления, четыре вида Ецар-Гары, которые каждый из них есть свое какое-то специфическое отношение со Всевышним, специфическое отношение к Ецар-Гаре, и, соответственно, клипот. И каждое – это отдельное направление, которое существует в мире, которое является основным, каждый из них является основным в свой период времени. Ишмаэль – это галут, который не описывается понятием четырех животных, вообще понятием животных, которые описаны. Существует понятие Адам – человек. Адам – человек. Это мы сейчас рядом с животом находимся. Слово Адам – это аббревиатура трех слов. Первое – сам Алиф, Далет, Мем. Это три буквы. Они – это аббревиатура трех слов. Адам, Давид, Машиах. Есть некая цепочка. Адам – это человек, который создан для того, чтобы сделать так, чтобы привести этот мир к тому назначению, для которого предназначен Всевышний. Он первый человек, который начал это воздействие. Давид, которому, как мы знаем, Адам отдал 70 лет своей жизни, когда он увидел в том свете, который ему показал Всевышний, первичном свете творения, Адам увидел, что Давид Амелах не будет жить. Это человек, который родится и тут же умрет в течение одного дня. Поэтому он попросил Всевышнего отдать 70 лет жизни Давида Мелоху, и Всевышний выполнил его просьбу. Это 70 лет жизни Давида, ровно 70 лет жизни день в день. Давид Мелох родился и умер в Шаббат, который был в Шавуот. И следующий – это Машиах. Давид Мелох – это звено, начинающее царство Всевышнего в этом мире, проявление царства Творца в этом мире. Это звено, которое связано с построением храма. И Машиах – это тот, кто завершает процесс раскрытия Царства Всевышнего в этом мире. Это аббревиатура слова Адам. Секунду. Верно ли понимаешь, что Исав знал о Творце, будучи сыном и внука праотцем, не мог не знать? Да, безусловно. Исав учил Тору. Учил Тору своего отца Ицхака. И его знания Торы были очень большими. Но у него было, я вынужден вернуться к Исаву, это правильный вопрос, но у него Тора была оторвана от выполнения того, что сказано в Торе. Существовал разрыв между знаниями и действиями. Есть Мишна в трактате Пиркей Авот, которая говорит, что тот человек, у которого знание выше, чем выполнение мицвот, он подобен дереву, у которого очень слабые корни, и ветер может вырвать это дерево из земли. Тот человек, у которых знаний больше, чем действий, он подобен дереву с огромными корнями, и поэтому, какие бы ветры ни пришли, дерево не упадет, останется на месте. Когда Мисраэль стоял у горы Синай, фраза, основной стандартный комментарий, я сейчас не им занимаюсь, я иду по другому комментарию, но мы никак не расстаемся с основным комментарием того, что произошло у горы Синай, когда народ Израиля сказал «Наасе ванишма», сделаем и услышим, вначале сделаем и потом услышим, что означает, что воспринять Тору, принять, войти в Тору, можно только через выполнение действия того, что там написано. Именно этой части не хватало Исаву, поэтому именно это Наасе он отдает Исраэлю. Но знания Тора у него, безусловно, были. Он не просто знал о Творце, он знал Тору великолепно. И просто задумайтесь, это тоже известный мидраш, что когда Иаков Авину умер, его из Египта везли хранить в пещеру Махпела, в Хевроне, и когда его туда привезли, туда пришел Исав и сказал, что он не даст Иакова хранить, потому что он первенец, и пещера принадлежит ему. Тогда Хушим бен Дан, тогда Нафтали, сын Иакова, он очень быстро двигался, он побежал принести документы о том, что Исав продал во время продажи первородства, продал пещеру Иакову и не имеет на него никакого права, и там должен быть похоронен Иаков. Пока он бегал, Хушим бен Дан, внук Иакова, увидел, что стоит вот этот вот Раша, нечестивец, и не дает похоронить дедушку. Он взял там, начал диалог с Исавом, который кончился тем, что он схватил какую-то дубину и стукнул Исава по голове, и голова оторвалась от туловища, Исав был убит, Исав был убит и похоронен, Исав и Яков были одновременно, родились одновременно и похоронены одновременно. Голова Исава закатилась в какое-то место в пещере Махпела и осталась там. То есть оказалась ситуация, что голова Исава удостоилась бы быть похоронена в пещере Махпела, туловища нет. Если задуматься над этим мидрашом, то понятно, что мидраш имеет в виду то, что есть действие и есть знание Торы. Знания Торы у Исава были такие, что они заслуживали быть похоронены в Махпеле, там же, где Авраам, Исхак и Яков со своими женами. Но его соблюдение, его действия и выполнение Торы были такие, что голова должна была отделиться от тела. На самом деле она была отделена от тела при жизни, только в аллегорическом плане. Она не имела, его знания не воздействовали на тело. И поэтому тело было похоронено где-то в другом месте, понятия не имею где, этого не описывается, естественно. А голова была похоронена в Маарат Махпела, в пещере Махпела вместе с праотцами. Поэтому не только то, что он знал Тору, он знал о Всевышнем, он знал Тору и знал великолепно. При этом он бемезит с каваной восставал против Творца. Поскольку наши знания Торы немножко другие, наши Ецергора совершенно другая, нам очень трудно понять, как можно знать Всевышнего и восставать против него. Но это было неоднократно в истории мира. Исав был именно тем человеком, который это сделал. Окей. Возвращаемся к Ишмаэлю. Вернее, к Адаму. Я остановился на том, что слово Адам, само понятие Адам-человек, это цепочка воздействие с основных как бы, элементов этого, людей этого мира, Адама, Давида и Машеха, которые приводят к конечному результату. Есть целый таалих, целый путь, который должен привести к конечному результату. Он мог пойти одним способом, другим способом. Это могло кончиться только внутри Адама, если бы Адам не сделал Авейру, а сделал все, что от него требовалось. То к первому шаббату за несколько часов он бы доделал все замыслы Всевышнего. Это тоже мидраш. Но этого не произошло. И поэтому теперь нужны тысячелетия для того, чтобы доделать то, что хотел сделать, должен был сделать Адам. И мы с вами постепенно это доделываем. И закончится это воздействие именно Машиах бен Давид, Машиах из потомства Давида. И это суть понимания человека. Все, кто выделены отсюда, из этой цепочки, те, кто не занимается усовершенствованием этого мира, они отрицают единство Всевышнего и начинают брать Ам-Исраэль и тащить в разные стороны, сторон всего четыре, есть север, юг, запад, восток, в разные стороны духовного плана, от идеи единства Творца, эти народы не называются Адамом. Они произошли от Адама, но они не Адам, они бне Адам, сыны Адама. Поэтому они во сне Даниэля выглядели в виде животных. Те животные, каждый из которых оттаскивает Исроэля от той центральной точки, которая означает Всевышний наш Бог, Всевышний Един. Ишмаэль, его клипа, совершенно иного порядка, иного плана. Ишмаэль, он принял от Авраама Вину, от своего отца, идею единства Создателя, и несмотря на все свои минусы, единство Создателя для него должно осталось основным. Поэтому у него осталось имя Адам. Поэтому он не показан во снах Даниэля и других снах, где показаны четыре животных. Ишмаэль не является одним из них, потому что он не хочет увести Исроэль от идеи единства Всевышнего. У него свои проблемы, мы сейчас о них поговорим, но совершенно другие. Чтобы коснуться этих проблем просто, настолько, насколько нам это сегодня нужно. Когда история с Хумаша, которую, наверное, вы знаете. Когда родился Ицхак, через некоторое время после этого, на самом деле до этого, я неправильно, не оттуда начал, эту историю оставим. Когда Гагарь был вначале Авраам женился на Саре, долго не было у них детей, и он взял вторую жену, Агарь, для того, чтобы, может быть, у него удастся родить ребенка хотя бы от Агарь. И Агарь действительно беременеет, и она убегает в пустыню, поскольку она решает, что она более великая, чем Сара. Сара не смогла забеременеть, она смогла забеременеть, и она как бы отказывается уже находиться вместе с Сарой, она убегает. И встречается ей ангел, который говорит, чтобы она вернулась. И говорит, что у нее родится сын, которого назовут Ишмаэлем. И что он будет Пера Адам. Пера Адам, обычно русские переводчики переводят за неимением других слов, переводят как «дикий человек». Наверное, это самый лучший перевод, который можно сделать. Но слово «пера», означающее «дикий», по тем, кто, для тех людей, кто знает немножко, хотя бы чуть-чуть иврит, вы должны были знать, либо знать грамматику, либо просто обратить внимание на том, что иврит отличается от русского. На русском можно сказать «хороший компьютер». Я смотрю на компьютер, поэтому первое, что пришло мне в голову. На иврите нельзя сказать «топ махшев». Можно сказать «махшев топ». Хороший компьютер, но слово «компьютер» должен быть первое слово, существительное. Всегда первое, прилагательное – второе. Нельзя начать с прилагательного. Потому что прилагательное, оно прилагается к основной части. Есть основная часть – это компьютер. Компьютер бывает плохой и хороший. Я описываю как хороший компьютер. Но для этого вначале он должен быть компьютером, потом хорошим или плохим. Поэтому так составлен Лашон Акодыш, что невозможно сказать прилагательное до существительного. Поскольку главное должно быть сказано впереди. Когда Тора говорит об Ишмаэле, она говорит «дикий человек», называя его «пера Адам». Слово «человек Адам» стоит вторым, «пера дикий» стоит первым. То есть Тора подчеркивает, что на самом деле перевод «дикий человек» – это неправильный перевод. «Дикарь человек». Он и дикарь, и человек. И дикарь – это более важное его качество, чем качество человека. Теперь, чтобы это каким-то образом понять, потому что дикарь, конечно, очень плохой перевод, я просто не могу лучше найти по-русски, поэтому пытаемся обсудить это, объяснить это, а не переводить одним словом. Так вот, понятие дикости, я не нахожу другого слова по-русски, это отсутствие понятия тарбута, понятия культуры. Это человек, который не признает рамок. Обычно стандартный человек, он признает какие-то рамки поведения. Человек, который отказывается от рамок поведения, он уходит за понятие культуры, его называют дикарем. Слово «пера». Его можно написать несколькими способами. И каждый из способов что-то отражает какое-то накуду. Есть такой комментарий на Тора Рав Гирша, где Рав Гирш разбирает грамматику иврита, исходя из предпосылок, что каждое слово, корень каждого слова, это две буквы, первые две буквы. Это основная часть корня. Третья буква, не обязательно первая, третья буква, она корневая и не корневая. Она что-то добавляет к корню, но она может меняться, и при этом корень останется без изменения. То есть основное качество, основная суть слова – это две, а не три буквы, как сегодня учат грамматики современного иврита. Рав Гирша на этом построен целый, в общем, часть его комментариев на Тору построена именно на этом клале. И оттуда можно очень много интересных вещей выдавить. Попробуем увидеть, что выходит из слова «пера». Слово «пера» написано «пэйрейш», это будут все время у нас основные буквы. И дополнительная буква «алиф» – это дикость. Дополнительная буква вместо алифа, буква гей, айн. Айн – это пера с буквой айн. Это, не знаю, как перевести на русский язык, я пишу просто, что это такое. Наверное, слово оголение, лифро, оголить голову женщине. Когда в Паршат Сота говорится, что Каэн оголяет, снимает головной убор женщины, сказано, что пара рожь еша, растрепал волосы, оголил. Это слово пера, это дикость, растрепанность. Дикость с алифом, растрепанность с айном. Перах, цветок, после того, как почка распускается, то она превращается в цветок. Распущенность почки называется перах, цветок. Пара с геем, это корова. Корова – это в Гемаре бык-корова – это животное, которое не признает тарбута, не признает культуры, бодается и так далее. Пара дума – красная корова, с помощью которой удаляется тума, которая есть в народе Израиля. Окей, достаточно. То есть я хочу показать, что корень этого слова «пэйрейш» означает некую распущенность, отсутствие рамок. Это нормальный перевод этого слова. Так вот, Ашмаэль называется «пера Адам» – распущенный человек. Но распущенность, дикость, которая отсутствие рамок, в нем основное, то, что он человек, в нем второстепенное. Но, тем не менее, это единственный из тех галутов, в которых находится Амисраэль, из тех клипот, в которые мы попадаем, единственная клипа, которая имеет название «человек». Все остальные клипот, они убирают нас от понятия человека. Главное в понятии человека – это вера в единого Творца и идея того, что человек создан для того, чтобы доделать этот мир. Эта идея Ишмаэль принимает по-своему, но принимает. Принимает таким образом, что он сам, ну сейчас мы это увидим, принимает таким образом, что он тоже считает, что есть единство Всевышнего. У него есть понятие молитвы единому Творцу. Причем серьезное отношение к этой молитве. Они молятся пять раз в день, в самое неожиданное время. Немножко странно для европейского человека, но тем не менее. Вдруг в самое неожиданное время ковер падает на землю, задница поднимается кверху, и он начинает кланяться и молиться. Но он молится. Молится Творцу этого мира. Молится единого Всевышнего. Не Авойде Зойре, не идолу, а именно единому Творцу. Поэтому, несмотря на все минусы, которые можно найти в нем, он называет, Тора подчеркивает, в том, что он находится в Магалахе, который называется Адам, то есть в этом вот, в этой структуре Адам, Давид, Машех, он имеет отношение к тому, чтобы привести этот мир к тому, что нужно сделать. Это Адам, который есть в Ишмаэле. Теперь немножечко о том, что такое пера, которая есть в Ишмаэле, или дикость, которая в нем есть. Что означает эта часть? Потому что понятно, что это неотделимые друг от друга части. Я не знаю, то есть знаю, нечего даже говорить, что больше, пера или Адам. Пера стоит на первом месте. Но при этом я хочу подчеркнуть, что это Адам. Поэтому он не назван внутри четырех животных, которые описывают четыре галута Израиля, несмотря на то, что сегодняшний галут Ишмаэль имеет здесь очень много важного для этого галута. Так вот, суть Ишмаэля – это дикость. Что такое дикость? Отсутствие тарбута, отсутствие культуры, отсутствие рамок. рамки, которые есть в этом мире, понятно, что многие народы придумывают, многие люди придумывают все собственные рамки, что можно, что нельзя, собственный уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс. Но есть уголовный кодекс и процессуальный тоже, который изобрел Всевышний, Творец мира, и он называет это Торой. То есть указание того, как нам жить, какое наказание у нас, за какое авейро, какая награда, за какую миссию. Это кодекс, называемый Торой. Когда мы говорим о понятии «слышать», Ишмаэль произносит слово «меня услышит Всевышний». Когда мы говорим о понятии «слышать», то «слышать» – это улица с двухсторонним движением. Первое – я слышу Всевышнего, второе – Всевышний слышит меня. То же самое происходит во время диалога между людьми. Во время диалога я слышу то, что мне говорит он слышит то, что мне говорю я. Я думаю, что вы сталкивались со многими людьми, которые готовы, чтобы их слышали, но не готовы, чтобы слышали, чтобы я слышал то, что ко мне говорят. Поскольку я априори считаю, что важно то, что я говорю, а то, что он говорит, не имеет принципиального значения. Думаю, что вы с этим сталкивались, секунду, так же, как и я. Так вот, понятие, что-то мне никак не настроит нормально камеру, она, ну ладно. Так вот, понятие слышания, слуха Ишмаэля, это его имя, услышит меня Всевышний. Поэтому Ишмаэль готов молиться, готов обращаться ко Всевышнему, поскольку он понимает, что все, что есть в этом мире, исходит от него. Но у него есть проблема со второй частью понятия слышать. Он отказывается слышать то, что ему говорит Всевышний. Не полностью, сейчас мы увидим, что это не совсем так, но пока это, в общем, это совсем так. Он отказывается воспринять то, что ему приказывает Творец, отказывается воспринять рамки, в которые ставит Творец. Это ешь, это не ешь, это можно, это нельзя, это чистое животное, это нечистое животное и так далее. Все эти вещи Ишмаэль отказывается делать. Отказывается услышать, фактически это и есть принять Тору, отказывается войти в те рамки, в которые ставит его Гакодыш Барагу, эти рамки слышания ему кажутся лишними, поэтому как ненужная вещь он их отдает Исраэлю, чтобы Исраэль принял Тору на горе Синай, выучил Тору, услышал и поставил в себя все рамки, которые дает Всевышний. А мне, говорит Ишмаэль, достаточно, чтобы меня слышал Всевышний. И вот эту часть слуха он оставляет себе. Ишма кель, будет меня слышать Творец. И он уверенно обращается к Творцу, считая, что любую вещь, которую он попросит, она будет выполнена Творцом, потому что Всевышний меня слышит всегда. Это суть Ишмаэля. Поэтому, с одной стороны, он Адам, с другой стороны, он Пера Адам. Человек, который Пера, который дикий, выводящий себя за рамки всех, за все рамки Тора. Теперь, чтобы это немножко как бы привести, доказать, даже не доказать, а показать, как это выражается внутри Ишмаэля, в отличие от всех остальных каких-то видов поклонения идолов, которые описаны в Торе, в Танахе, которые можем увидеть в наши дни, идея поклонения идолу, у Ишмаэля нету идола. Он верит в единого Всевышнего и молится единому Гошему. Что у него есть? У него есть лжепророк, Нави Шекер. Пророк, который пришел и объявил себя пророком. Мы видели, когда мы читали Рамхаля про понятие пророчества в Дерех Хашем, мы видели понятие лжепророчества тоже. Когда человек, не получив, либо есть два вида лжепророчества, либо человек, ничего не получая ниоткуда, объявляет, что мне Гошем сказал так-то и так-то. Это одно лжепророчество. И второе пророчество, которое приходит со стороны тумы, со стороны нечистоты. Когда пророчество с обратным знаком. Когда человек, что такое пророчество? Прилепиться к Всевышнему. И иногда это проявление. Главное в пророчестве – это не получение информации от Гошема, а быть прилепленным к Гошему и состоять в нем, ну, в соединении с ним. И тогда это соединение со Всевышним может проявиться через то, что Всевышний через этого пророка передаст какую-то информацию людям или самому пророку. И это то, что мы называем пророчеством. Понесел же пророчество, либо полное отсутствие пророчества и ложь по поводу того, что у меня было это состояние, и Гошем мне сказал то-то и то-то, вот теперь вы делаете, а я выдумал это. Либо второе лжепророчество – это прилепление к какой-то туме, к какой-то клипе, к обратной стороне, и получение от него какой-то информации, которая может оказаться абсолютно правдивой, но пришла со стороны тумы, с какой-то целью, с которой Ситра Охра посылает эту информацию в мир. Это два вида лжепророчества. Так вот, поскольку шмия человека – это умение услышать Всевышнего, это пророчество Моше Рабейну, получение Торы, это услышать всех пророков, которые обращаются к Амисраилю, 1 200 000 пророков и 7 пророчеств пророчествовали в Израиле, то у Ишмаэля эта часть шмии отсутствует, и у него присутствует часть, которая называется Нуат Шекер, лжепророчество. Это никуда, которая в нем есть. Теперь, чтобы как-то тоже немножко почувствовать это накуду, то есть хумаш, кусочек хумаша, где рассказывается о том, как Авраам Авину, после того, как сделал Бритмилу, был очень жаркий день, а он искал путников, которым он сможет предложить холодную воду, вино, хлеб. И путников не было, потому что Всевышний сделал так, чтобы Авраам не мучился, потому что очень жарко, а он только после Бритмилы. Авраам переживал, что он не может сделать мицву принятия гостей. И тогда Всевышний посылает к нему 3 ангелов. Но Авраам не знает, что это ангелы. Аврааму они предстали в виде людей, которые ходят по пустыне. Пустыня, одно из слов пустыня на иврите, это арава. Жители, люди, которые ходят по пустыне, называются аравим. Так вот название. Идущие по пустыне, дословно. И Авраам увидел этих аравим, бросился к ним, позвал их войти. И дальше, приглашая их войти, он говорит: омойте ваши ноги, после этого войдете. Понятно, что немножко странно, приглашая войти в дом, посоветовать раньше помыть ноги, а то как-то запачкаете или еще чего. Это немножко непонятно. Поэтому Раша тут же на месте объясняет, что аравим поклонялись праху своих ног, грязи, которая прилепилась к их ногам, они поклонялись в качестве идола. И Авраам Авину не хотел, чтобы его в дом было внесено что-то связанное с идолопоклонничеством. Поэтому он сказал изначально помыть ноги. Ну, вопросы здесь на поверхности. Как-то очень трудно понять человека, который поклоняется грязи, которая прилипла к его ногам. В чем здесь такой ворд, в чем здесь, что за поклонение? Можно понять какие-то виды поклонничества, но не поклонение пыли и грязи, которая прилипла к ногам. Что имеется в виду? Объясняет Ахроним, что имеется в виду последние уже комментаторы, что имеется в виду, что грязь, которая прилипла к ногам, означает, что куда бы я ни шел, независимо от того, где я нахожусь, куда бы мои ноги меня ни вели, там будет находиться Бог, там будет находиться Всевышний. Это идея Ишмаэля, что мне не нужно делать какие-то действия, ставить себя в рамки, все, что я делаю, связывает меня со Всевышним. И это идея, которая была в этот момент, которая описывается в этом мидраше. Поэтому Авраам сказал помыть ноги, отмыться от этой идеи, чтобы она не вошла в дом к Аврааму и Саре. Это Ецер, который есть у Ишмаэля. Но это его Ситра Охра. Но я теперь возвращаюсь к его, не к Пера, который есть у Ишмаэля, а Адам, который есть у Ишмаэля. У Ишмаэля есть страшная имуна во Всевышнего. Очень серьезная имуна, очень серьезная вера в единство Всевышнего. Вот. И это то, что дает ему возможность находиться внутри Эрец Исроэль и в какой-то степени владеть землей Израиля. Это то, что написано, что за то, что в 13-летнем возрасте Ишмаэль сделал Бритмилу как заповедь Всевышнего, он удостоился, что на 12 веков Эрец Исроэль будет передана ему во владение. Теперь вернемся к понятию подарка, то, ради чего мы все это затеяли. Ишмаэль дает подарок Амисраэлю, слово «лишмо», слово «слушай». Но не то «слушай», которое он оставляет себе, «я буду обращаться ко Всевышнему», а то, что ему мешает, то, что тот слух, который ему не нужен и который для него кажется вредным и ненужным. Это слух, слушайте то, что вам говорит Всевышний. Я этого делать не буду, берите это в подарок, забирайте себе. Как же пророк соединяется с нечистотой, чтобы получить информацию правдивую, как вы сказали, сознательно, как бы молитву или что-то другое? Это происходит самыми разными путями. Информация далеко не всегда будет правдивой, лжепророк не будет знать, какая эта информация правдивая или нет. Она может дана быть таким способом, что понять это очень трудно. Один из способов, который описан в Мидраше Торы, это Билам Араша, нечестивец Билам, который был на самом высоком уровне Навуат Тума, нечистой Нувы, которая была. Он входил во все виды Тумы, которые он нашел, в частности, в скотоложество собственной ослицы. Поэтому, когда ослица Билама, как известно, заговорила, то первое, что она сказала, что ты меня бьешь, разве это я не твоя ослица, которая служит тебе и днем, и ночью? И Раши, комментарии сразу же говорят, что днем для того, чтобы на ней ездить, а ночью для скотоложества. И занимался этим Билам скотоложеством, чтобы сознательно вести себя в состоянии тумы, чтобы не было ни одного вида тумы, нечистоты духовной, через которую он не прошел, для того, чтобы соединиться с этой вот силой пророчества Ситроха. Но я не думаю, что нам нужно делать подробное изучение, как присоединиться к Ситроху. Даже люди, серьезно учащие Каббалу, некоторые эти части проходят очень поверхностно. И во всяком случае, лабораторную работу мы делать точно не будем. В Шума в первой части написано «Ваавта эт Гашем элокейха бахоль левавеха». Левавеха написано во множественном числе, что указывает на оба Ецера, Ецератов, Ецерара. Должны устремить свою любовь к Богу обоими Ецерим. В третьей части сказано «Лотатура ахарей левавехам». Во второй части сказано «Не следуйте за своими сердцами, которые вы соблазняете, следует за ним». А как разрешить это противоречие? Здесь нету противоречия. Основная задача служить Всевышнему Ецергорой – это, несмотря на наличие Ецергора, не поддаваться этой Ецергоре. Это основная задача стремиться служить Всевышнему обоими сердцами. Полюбить Всевышнего полностью обоими сердцами. Кавана имеется в виду, что несмотря на то, что мое сердце, связанное с Ецергорой, тащится, желает, влечется, оно очень хочет сделать какое-то действие, остановить себя, тормознуть и не делать это действие, это служить обоими Ецерами. Есть еще одна возможность, которая описывается, служить Ецергорой Всевышнему. Привожу пример. У человека есть Ецергора, может быть, вы не слышали, но такое бывает. Бывает человек, у которого есть Ецергора, называется лень. Ему лень что-то делать. Слышали такое бывает? Я слышал. Касался очень близко, к сожалению. И вот у человека есть Ецер, когда ему лень. Нормальное проявление этой Ецергоры – проспать молитву, проспать изучение Торы. В тот момент, когда пришел с работы и есть свободное время, сесть на диван и включить какую-нибудь фигню и начать наблюдать, как 22 идиота толкают резиновый мячик в разные стороны. Что-нибудь в таком духе. Я говорю про мужскую Ецергору. Женщины знают, какая у них лучше, чем я. Я, в общем, тоже догадываюсь на самом деле. Вот. Это нормальное поведение Ецергора, которое называется лень. Каким образом можно с помощью лени служить Всевышнему? Человеку предлагает один, приходит Ецергор обычно в виде другого человека и говорит, давай мы вместе с собой сегодня сходим куда-то, где можно так отлично провести время, там можно увидеть то-то, то-то и то-то, и, например, рассказывает какие-то вещи, которые, назовем это так, для простоты некошерные вещи. Или сходим в кабак, приглашают нас, сейчас там такая вот компания собирается классная, и на халяву можно поесть такие вещи, которые мы с тобой не можем купить, потому что очень дорого, а тут это на халяву, ну, кашрут сомнительный, что мы будем при этом точно соблюдать кашрут, но ничего же страшного нет, зато такой кайф. И Ецергора говорит человеку, действительно, такой вид еды никогда в жизни не сможешь поесть. А это говорит Ецергора. А другая Ецергора, которая называется лень, говорит, да ну, далеко ехать, лучше я посижу, помаюсь дурью, ничего делать не буду, но не поеду. И вот служить Всевышнему с помощью Ецергора, это поддаться на Ецергора в виде лени и не сделать какой-то авэ. Это служить Всевышнему двумя Ецерами, а при этом... А что там сказано? Не следовать вслед сердцем, которым вы соблазняетесь. Это когда Ецер Гора тебя соблазняет сделать аверу, не послушать ее. Это и есть служить двумя сердцами. С одной стороны, использовать Ецер Гора, чтобы не поддаться какой-то провокации. Например, Ецер Гора Лин. Любая другая Ецер Гора тоже есть примеры. Например, у человека есть гайва, гордыня. Ему очень хочется быть всегда, ощущать себя самым лучшим и так далее. И ради этого он готов сесть и учить Тору дни и ночи, чтобы все увидели, какой он гаон, гений Эйнштейн и так далее. Это служить Всевышнему с помощью Ецер Гора. Не то, что это правильно так делать, Тору надо учить ради Торы. Но, тем не менее, использовать Ецер Гора для изучения Торы – это позитивно. И для многих других вещей то же самое. И главное, к чему надо прийти, чтобы убрать Ецер Гора вообще – и оно вообще никак на тебя не воздействовало. Это конец шма, что не следуйте за вашими сердцами и глазами, которые соблазняют следовать за ними. Окей, двинемся дальше. Почему именно ноги, другие части тела тоже идут? Руки, к примеру, или голова. Тоже, можно сказать, ведет. А где написано ноги, я сейчас не очень помню. А где написано ноги? Что вы имеете в виду под ногами? Я не помню, где написано ноги. Есть ответ, почему, что значит ноги, но я не знаю точно, в чем вопрос. Поэтому поясните пока, если можно. Я пока двинусь дальше. Так вот, это суть подарка Ишмаэля, который... А, пример с Авраамом, почему... Грязь, прилипшая к ногам. Потому что ноги ведут человека туда, куда они ведут. В нормальной ситуации человека должна вести голова, и куда ему идти, он должен слушать. Я имею в виду по большому счету идти. Он должен слушать, что ему повелевает Всевышний, в каком направлении и как двигаться. Но для Ишмаэля, для Аравим, это не имеет смысла. Потому что куда бы я ни пошел, Всевышний всегда со мной. Это и есть поклоняться праху своих ног. Имеется в виду, не нужно никаких рамок. Куда бы я ни отправился, что бы я ни делал, это всегда служба Всевышнего. Служба не то, что мне указывает Творец, те рамки, которые меня ставят, а то, что я сейчас хочу делать. Если я делаю ради Всевышнего, то все хорошо. И поэтому идея сегодняшнего арабского джихаба, например, что мы будем воевать, но воевать всегда ради Всевышнего. Что бы мы ни делали, мы будем убивать, но ради Всевышнего. И так далее. Поэтому вот эта идея ради Всевышнего и отсутствие рамок – это Ецер Гора, суть Ишмаэля. И поэтому то, что он нам отдает, я перехожу обратно к теме урока, то, что он отдает нам именно умение услышать, что от нас хочет Гошем. Это и есть услышать Тору. Услышать в смысле понять и воспринять. Вот, поэтому… Есть фраза «Кимицион цет Тора у двар Гошем Иерушалаем». «Из Сиона выйдет Тора, а Слово Всевышнего из Иерушалаема». Слово Всевышнего, которое выходит из Иерушалаема, это выходит между двух крувим, которые находились в Ковчеге Завета, который находился в Кодеш Икдашим. Сегодня там находится арабская мечеть. Место, которое... Место лжепророчества, фактически. И это то, что происходит, поскольку само понятие Шми нам нужно вернуть его и превратить его в стопроцентное. То есть, чтобы Тора поставила нас в стопроцентной границе жизни. Тогда мы можем противостоять понятию Пера Адам, понятию Адам, у которого нету Пера. Это должен быть Исраэль, который прямо ко Всевышнему. Вместо Ишмаэля, который мы будем, Всевышний будет меня слышать. У нас должна быть двухсторонняя связь со Всевышним. И молитва, и Тора, то есть слышать, что нам говорит Всевышний. Это и есть подарок, который дал Ишмаэль Исава. Как понять, что в данный момент хочет от тебя Всевышний? Я не знаю, в чем вопрос состоит. Вопрос можно задать один и тот же вопрос в миллионе проекций и так далее. Всевышний хочет от нас соблюдения заповедей Торы, Авода Дашем, служба Творцу, изучение Торы, 613 мицвот, 248 асе, 365 лота асе. Это и есть то, что он хочет. Нет, конечно. Следующий вопрос. Не следуйте вслед вашим сердцам, имеется в виду Ецер Гара? Конечно, нет. Ецер Гатов. Конечно, нет. Мы должны идти за Эцератоп. Эцератоп есть то, что должно нас вести. Не следуйте за вашим желанием вашего сердца и желанием ваших глаз, которые вы следуете, соблазняясь их против Эцератоп, против Торы. Эцератоп требует от нас соблюдения Торы и Мицвот. А в тот момент, когда человеку приходит Эцерара, она приходит в его сердце, и сердце красавица склонна к измене. И тут же хочется изменить законом Тора. Потому что тут что-то интересное, хорошее, а Тора скучное, занудное. Вот об этом сказано, не следуйте след ваших сердец. Окей. Есть еще одна накуда, которую я почти не знаю, успеваю или нет. Ну, в двух словах. Когда мы ели в Пейсах мацу, то слово маца происходит от понятия, перевод слова маца на русский язык, дословный, это драка, мордобитие. Слово маца это ссора, драка. Что имеется в виду? Маца это отсутствие хамеца. Хамец символизирует, у меня уже нет времени этим заниматься, но хамец символизирует понятие Ецергора. Маца это драка с Ецергорой. Что такое драка? Когда я выгоняю, отгоняю от себя того, кто здесь не должен находиться, по моему мнению. Поэтому нормальная драка – это побить, чтобы он убежал. Это понятие драка. Маца – это еда, которая не включает в себя Ецергору. И Мидраш говорит о том, что по идее Всевышний должен был бы запретить есть мацу, хомец круглый год. Но он увидел, что мир не может этого выдержать, поэтому запретил только 7 дней. Но в жертвоприношение, которое приносят в храме, Всевышний запретил давать хомец, кроме двух жертвоприношений. Одно личное жертвоприношение человека, которое называется тойда, благодарственное жертвоприношение, где 40 хлебов, 10 из них это хомец. И второе жертвоприношение, которое приносит на жертвенники в виде хомец, это штейлехем, два хлеба, которые приносят шивот. И то, на чем я хочу сейчас на секунду остановить ваше внимание, что если мы только что сказали, что хомец – это Ецергора, проявление Ецергора в еде, поскольку маца, она как бы безвкусна, она служит для того, чтобы утолить голод, но она не дает таавы, удовольствия, получения удовольствия, таава в плохом смысле этого слова, от еды. Хомец дает удовольствие от еды. То почему в Шавуот, в день дарования Торы, мы приносим на жертвенник штейлехем, два хлебоприношения? В Торе называется праздник Шавуот, праздник Бикурим. Не праздник дарования Торы, а праздник первых плодов. У меня нет времени объяснять, что такое Бикурим, это займет слишком много. Но мы приносим на жертвенник два хлеба, которые называются хомец, лехем. И вот здесь вот нужно понять. Лехем происходит от слова. Если маца происходит от слова маца драка, то лехем, корень этого слова, это милхама, война. Чем отличается война от драки? Не масштабами. Масштабы могут быть очень маленькие. Короткая военная операция, которая приводит к захвату. Драка может быть очень большая. Драка такая вот, я помню по некоторым районам города Ленинграда, где драки были такие, что там десятки, а то и сотни людей участвовали. И драка это не один против другого, это двор на двор, стенка на стенку и так далее. Но драка не ставит своей целью завоевать, она ставит своей целью отогнать, поссориться, выяснить отношения. Мы встретились, поговорили и разошлись, причем я побежал. Это суть драки, что кто-то убегает. Война – это захват. Война ставит свои цели именно захватить, подчинить. И лехем происходит корня милхама, корня понятия войны. После того, как Исраиль выходит из Египта, и во время выхода из Египта на 7 дней отключается от понятия хамеса, от понятия сыргары, мы вышли на уровень, когда сыргара нас оставила. Лотатуру, не следуйте след вашими сердцами. Мы в состоянии отделиться от Ецергоры. Мы не едим квасного, не едим хамец. Проходит 50 дней, когда мы готовимся к дарованию Тору. И, наконец, Всевышний в праздник Шивот дает нам Тору. Гемора в трактате Кедушин говорит, что Всевышний сказал, я создал Ецер-Гару и создал Тору как лекарство против Ецер-Гары. Здесь происходит новое, какая-то новый подъем. Состояние, когда мы можем не только освободиться от Ецер-Гары и отделиться от нее, мы можем подчинить Ецер-Гару себе. Мы можем сделать так, что Ецер-Гара будет подчинена и будет работать только на благо Ецер-Готов. Подчинение Ецер-Гары возможно только через войну, которая связана с получением Тора. В Шивот мы получаем Тора и тут же приносим на жертвенник два хлеба. Штейлехем от слова милхама. Мы берем хомец и посвящаем его Всевышнему. Это то, что происходит во время дарования Тора. Это суть Шивота. Это Тора, которая подчиняет, делает так, что мы можем подчинить себе Ецер-Гару. Вы спросили, один из вопросов, который был, как может быть, что Тора говорит, что возлюби Всевышнего всеми своими сердцами, двумя сердцами, которые у него есть, Ецер-Готов и Ецер-Гара. Это возможно. Это приношение двух хлебов, приношения, которые есть Шивот. Это соединение наш со Всевышним, когда Ецер-Гара полностью подчинена Ецер-Готов, подчинена Всевышнему. Это милхама Ецер-Готов и Ецер-Гара, милхама, война доброго начала со злым началом, когда доброе начало полностью одерживает верх, не просто побеждает, а подчиняет себе Ецер-Гору. В этом случае мы можем принести на жертвенник два хлеба, именно хомица, поскольку в этой ситуации, в которой мы находимся во время дарования Торы, мы поднялись на такой уровень, что с помощью Торы мы подчиняем себе Ецер-Гара. Это суть двух хлебов приношения, о которых мы говорим. Шивот называется Йом Абикурим, праздник первых плодов. Не дай Бог подумать, что Шивот это сельскохозяйственный праздник, созрели вишни в саду у дяди Вани, а мы под вечер погулять как будто вышли. И что мы сейчас празднуем какой-то сельскохозяйственный праздник. Хас вышел, не дай Бог такое сказать. Почему Шивот называется Йом Абикурим, день первых плодов? Есть Баля Турим, который говорит, что в описании Ницвы Бикурим, которое написано в Торе, нету буквы самих. Самих – это буква, символизирующая Ецер-Гару. Во время приношения Ницвы Бикурим этой буквы нет. Буква самих – это как русское О, кружок. Что означает, в чем суть буквы самих? Это такой заколдованный круг. Круг, который состоит из того, что человек в этом, он пришел, посеял семена, вспахал, собрал урожай, поел, сходил в туалет, пошел обратно сеять семена, опять собрать и так далее. Мицва Бикурим разрывает этот круг внутри материальной жизни человека. Как только вырастают первые плоды, я их посеял, собрал, они выросли, я беру их и приношу в Бейт-Мигдаш, в храм, дотрагиваюсь до одного из кранот, до одного из, керин, как это перевести, углов жертвенника, и после этого отдаю их Коэним. Человек показывает, что все, что есть в материальном мире, все, что он сделал для того, чтобы принести это и соединить это с Творцом. Это буква самих, которая является образом Ецер-Гары, когда человек двигается по кругу без всяких каких-то надежд выйти из этой ситуации. Мицва Бикурим разрывает этот круг, разрывает Ецер-Гору, которая берет и превращает круг в вектор направления снизу вверх. Направляет его по направлению ко Всевышнему. Берется круг и становится прямой линией. Вот. И эта прямая линия прямо наверх к Творцу, это то, что разрывает этот круг. Это Мицва Бикурим, который днем Бикурим называется Йом Бикурим. В Торе называется Шивот. Это праздник, когда Тора нам дается, Мина Шамай, мы принимаем Тору, тем самым можем полностью подчинить себе Ецер-Гору, разорвать этот заколдованный круг, который существует, внутри которого живет большая часть человечества, и направить все свои действия на службу Творца. Это означает приношение двух хлебов, которые мы приносим в Шивот. Если есть какие-то вопросы, поскольку то, что я хотел сказать, я как это ни парадоксально успел, поэтому если есть какие-то вопросы и нету пока Рав Зильбера, то У меня есть еще несколько минут ответить на вопрос. Пожалуйста, спрашивайте, если есть.
Спасибо, Рав Элиэзер, за прекрасный урок. Было очень интересно. Нам пишут об этом и в чате, и на YouTube-канале. Дорогие друзья, можно поднять руку и задать вопрос голосом. Вопрос такой. Вы сказали, что Ишмаэль делает все ради Всевышнего, а без рамок. Рамки – это Тора?
Совершенно верно. Рамки – это то, что надо услышать, какие рамки дает Всевышний. Он дает эти рамки через Тору. Идея Ишмаэля – это то, что рамки буду себе давать я, или их вообще не будет. Это перевод слова «дикий», отсутствие рамок. Либо это те рамки, которые я сам для себя придумаю, например, через лжепророчество, когда даются совершенно новые законы, которых в Торе нету, какие-то вещи, которые мне удобны, я решил, что я буду делать, я буду делать, либо просто отсутствие каких-либо законов. Например, то, что я привел, пример, что любая война, которую ведет Ишмаэль, всегда ради Всевышнего. Почему? Войну вообще трудно сделать ради Всевышнего, такое мог сделать Давид Амелах. Но это отдельный разговор. Потому что все, что Ишмаэль делает, он решил, что это будет посвящено Творцу. Это отсутствие второго понятия «слышать». Слышать сверху вниз. Только снизу вверх. Гошем будет меня слышать, но не я его.
Рав Элиэзер, есть еще вопрос. То, что здесь, в восточной стране, Ишмаэль включает, ну, поет 5 раз или там молитву так громко, это тоже проявление, то, что Бог, чтобы его услышал?
Этого я не знаю, я не очень знаком. Я знаком с мнениями рабоним по поводу наших рабоним, по поводу Ишмаэля, но с философией самого Ишмаэля я не сильно сталкиваюсь. Поэтому я не могу вам точно сказать, что они имеют в виду, когда они орут в 4 часа утра. Но по-простому это призыв к молитве. Не знаю, не могу, не буду даже пытаться отвечать. Вот, я вижу, что... вопрос. Давид Амелах родился в день ухода в Шавуот. Что мы из этого учим? Это не вопрос на одну минуту. Давид Амелах и родился, и умер в Шавуот. Он прожил ровно 70 лет жизни. Давид по какой-то причине, для которого надо целый урок, чтобы объяснять это. Я планирую, может быть, этот урок в Ешиве давать в Лайла Шавуот, в ночь Шавуота. Что означает Мидраш? Почему Давид Амелах должен был сразу умереть? Давид Амелах называется Нефель, выкидыш. То есть он изначально не должен был существовать вообще. Должен был родиться и тут же исчезнуть. Что означает, что Адам ему дал 70 лет жизни? Как это связано с животом? Это очень хороший и правильный ответ. Но, как вы понимаете, на такой глубокий вопрос я не могу отвечать в течение одной минуты. Так что извините. Но, может быть, на следующий год перед животом. Может быть.